собирается ее спасать. Может, они хотят посадить ее в клетку или проводить над ней какие-то опыты, или вообще убить, пока она ничего не натворила. Неожиданная паранойя накрыла волной и затуманила рассудок настолько, что Маруся стала видеть врагов во всех окружающих. Теперь ясно, почему профессор такой неразговорчивый, почему Алиса такая строгая, почему Илья пытается ее отвлечь, а бедный Носов, наверное, обо всем знает, и поэтому ему, как единственному честному человеку, плохо. Маруся стала пристально смотреть на свои руки, и ей показалось, что голубые прожилки на коже стали более заметными, чем обычно. Ей даже показалось, что сама она стала более прозрачной. Костюм начал давить и мешал дышать. И как назло, нет стоп-адреналинового пластыря. «Можно мне выйти?» – спросила Маруся. «Нет», – ответил профессор, не поднимая на нее глаз. «Почему он не смотрит на нее?» «Мне плохо». «Сейчас уже приедем. Я на минутку, просто Маруся». Теперь профессор смотрел на нее, и взгляд у него был строгий. «Это паника». «Нет, правда, с тобой ведь уже было такое!» «Откуда он все про нее знает?» «Я на минутку, просто вздохнуть немного, мне костюм давит!» «Ты никуда не пойдешь! На вот!» Профессор вытащил из кармашка ингалятор и протянул Марусе. «Вдохни! Это типа твоего пластыря!» Маруся взяла ингалятор. «В напитке, который ты выпила, была вытяжка женьшеня. Они везде ее суют. Вдыхай, вдыхай!» Маруся поднесла ингалятор ко рту и глубоко вдохнула сладковатый газ. «Женьшень возбуждает нервную систему, плюс резкие перепады давления. У тебя зашкалил адреналин». Маруся вспомнила ту психологиню, которая разговаривала с ней в тюрьме. У той был такой же поучительный тон, и Маруся ей совсем не доверяла. Все-таки зря она вдохнула эту штуку. Непонятно еще, что это был за газ. «Теперь посиди спокойно 5 минут». «Не команда, а детский сад какой-то», — раздраженно заворчал профессор. «Одного укачивает, у другого истерика». «Это не истерика. Сиди и молчи, я сказал. Сейчас приедем, купим нормальную свободную одежду, поешь и расслабишься». «Как рождественского гуся готовят», — пронеслось в голове у Маруси. Но паника отступила. По крайней мере, вырваться из автобуса уже не хотелось. Маруся постаралась расслабиться. Она посмотрела на Илью. Тот, явно заинтригованный, наблюдал за ней. Она ничего ему не сказала, и Илья тоже молчал. Маленький китаец дотянулся до Маруси рукой и погладил по локтю. «Не надо кричать, уже близко!» И закивал, закивал, закивал. Маруся очнулась от того, что ее тряс профессор. «Приехали! Я что, уснула?» «К счастью!» — улыбнулся профессор. «Успокоилась?» Маруся осмотрелась. Все вставали с кресел и выходили из автобуса. Только Носов сидел рядом и наблюдал за Марусей. «Кажется, да», — ответила Маруся и тоже встала с кресла. «Вот и ладненько», — вздохнул профессор и пропустил ее к выходу первой. Маруся выпрыгнула из автобуса. Рядом уже стояли те два крепких парня, которые встречали их у подъезда. Алиса и Илья отошли в сторону и тихо переругивались между собой. Старичок-китаец, нахмурившись, смотрел в небо. Сгущались тучи. Когда профессор и Носов вышли из автобуса, старичок сразу же засеменил к ближайшему магазину одежды, выкрикивая что-то непереводимое своим помощникам или кем там они были. Район, в котором они оказались, был весь застроен небоскребами. Дороги были сделаны из какого-то шероховатого пластика, по которому блестящими лентами проходили непонятные полосы, видимо, для транспорта на магнитной подвеске. Выглядело очень красиво. Вообще, все вокруг было очень красивое, прозрачное и зеркальное, как будто они вдруг оказались внутри витрины дорогого супермаркета. Людей было немного, машин еще меньше. Зеркальные небоскребы отражали небо, поэтому меняли свой цвет каждую минуту. Все первые этажи были отданы под магазины, и вместо стекол у них были тонкие телевизионные панели, которые крутили рекламные ролики, демонстрирующие, какие именно товары там продаются. Если смотреть вдоль улицы, казалось, будто это одна многокилометровая телевизионная панель. Сумасшедшее зрелище! Потом Маруся увидела нечто совсем удивительное. Небо стало размытым, словно серую акварельную краску развозили по стеклу большим количеством воды. «Купол», — объяснил Маруся Носов. «А над куполом — ливень». Маруся посмотрела на небо еще раз. Какое странное ощущение. С одной стороны, это было очень удобно. С другой стороны, это ведь так здорово гулять под дождем. А тут, получается, этого никогда не бывает. «А молнии не пробьют?» — осторожно спросила она, представив на секунду, как весь этот купол треснет и обрушится на город. «Не пробьют», — улыбнулся Носов. Кажется, он улыбнулся впервые за время их поездки. Значит, оклемался. «Ну что, вы идете?» — окликнул их Илья, которого почему-то совсем не интересовала чудесная конструкция над городом. Хотя, с другой стороны, в школе тоже были такие купола, только поменьше. Видимо, для учеников «Зеленого города» подобные чудеса были обыденностью. Маруся взяла Илью за руку, и они побежали догонять свою группу. Внутри магазина было прохладно и пахло едой. Прямо у входа стоял молодой парнишка, который варил куриные яйца в соевом соусе до черноты и тут же вынимал их шумовкой и складывал в специальный таз. Рядом с ним, на обычной коробке, сидела девочка и жевала пирожок, запивая его ядовитого цвета жидкостью. «Здесь везде готовят еду. Традиция такая», — объяснил Носов. «Кажется, я хочу остаться здесь жить», — улыбнулась Маруся. «Возьми-ка!» Откуда-то из-за спины появился профессор и протянул Марусе солнцезащитные очки. «Их ты должна была надеть в первую очередь», — сказал он и подмигнул. Маруся взяла очки и повертела их в руках. «А пирожок можно?» — наконец спросила она. «Обед ждет нас дома», — строго сказал профессор. «Обед, обед! Я еще даже не завтракала! Причем, по-моему, дня два как!» «Ну так не тяни время», — сказал профессор. «Идите, выбирайте себе одежду и приносите на кассу. Нос!» — теперь он обратился к Носову. «Глаз с нее не спускай!» «Даже в раздевалке?» — удивленно спросила Маруся. «О тебе же забочусь!» «Ага, и подсылаете Носова за мной подглядывать». «А тебе есть что от него скрывать?» — прямо спросил профессор. «Да ну вас!» — возмутилась Маруся. Профессор рассмеялся. «Шуточки у вас не смешные. Зато я очень умный». «Все равно, это не оправдывает вашу иронию». «Да? Черт, об этом я как-то не подумал». «Я нажалуюсь на вас папе», — стараясь сдержать смех, сказала Маруся. «Ха, а если я куплю пирожок?» — хитро спросил профессор. «Да ну вас», — повторила Маруся. Она уже окончательно смутилась. К тому же было очень непривычно флиртовать с учителем, да еще на глазах у Носова. Профессор рассмеялся и ушел. Маруся обернулась к Носову. «Вот дурак!» — в сердцах сказала она. А Они отошли к витринам с одеждой. «Да он прикалывается», — успокоил ее Носов. «Вокруг него столько школьниц вьется. Вот он и дурачится. Приятно ведь». «А если какая-нибудь школьница в него влюбится?» — спросила Маруся, прикладывая к себе выбранное платье. «Так постоянно и влюбляются», — успокоил ее Носов. «А потом вырастают и выходят замуж за него. А потом сбегают, и так уже раз 10». «Ха, а похож на такого настоящего холостяка», — сказала Маруся, вешая платье обратно.
«А он и есть настоящий холостяк. Но это не мешает ему постоянно жениться. То есть постоянные жены не мешают ему оставаться холостяком».
Маруся вздохнула. «Ненавижу таких мужиков». Носов выбрал какое-то платье из общей кучи и протянул Марусе. «Смотри!» Маруся посмотрела на платье и улыбнулась. Выглядело очень симпатично. «А ты что, разбираешься в женской одежде?» Хитро улыбнулась она.
«Давай это самое, без намеков, да?»
«Хорошо, хорошо, не буду. Слушай, давно хотела спросить, а у тебя есть предмет?» Нос насупился.
«Вообще-то это не самый приличный вопрос».
«Ну да, конечно», — возмутилась Маруся. «Ты-то знаешь, что у меня есть ящерка, а я про твой нет».
«У меня был предмет, сейчас его нет, но я надеюсь, он ко мне вернется».
«Жаль, прям как у Ильи. А что ты умел?»
«Давай как-нибудь потом об этом поговорим. Это не самый приятный для меня разговор».
Маруся кивнула и перевесила платье в примерочную, возвращаясь к теме, которую ты прервала.
«Мужики все такие, как профессор», — продолжил Носов. «Просто не у всех есть его возможности».
Девушка зашла в примерочную и закрыла за собой занавеску. «Будешь подглядывать — убью». Носов закрыл глаза руками. Маруся быстро сняла с себя комбинезон и еще раз осмотрела свою кожу. Нет ли никаких изменений? Нет, все в порядке. Шрама тоже не осталось. Маруся повернулась спиной и попыталась рассмотреть, не осталось ли следов там, ведь кусок железа пробил ее насквозь. Но и там кожа была гладкой, как и не убивала. Тогда она быстро влезла в платье, выбранное Носовым, и, довольная, покрутилась перед зеркалом. Платье было очень короткое, яркого желтого цвета, с двумя большими карманами по бокам в форме уточек с красными клювами. Оно выглядело совсем детским, но именно такие Маруся и любила. Главное, что карманы были глубокие, и в этих уточках можно было поместить кучу всего. Теперь Маруся примерила очки. Очки были дурацкие, и с платьем совсем не смотрелись. Сюда надо было что-то такое же, ну, еще более дурацкое. «Ладно». Маруся вышла из примерочной с комбинезоном в руках и в огромных высоких ботинках на карабинах, что выглядело круто, так что даже не захотелось переобуваться.
«Супер!» — констатировал Носов.
Маруся улыбнулась. «Теперь пойдем переодевать тебя». Носов почесал голову и осмотрелся. «Вон там мы проходили мимо мужской одежды», — указала рукой Маруся. Они направились в другой отдел, и пока Носов выбирал себе футболку и шорты, Маруся отошла к витрине с солнцезащитными очками. Ага, вот они, большие, круглые, в желтой пластиковой оправе. То, что надо.
«Я пошел переодеваться. Стой рядом», — скомандовал Носов.
«Ага», — крикнула Маруся, не отрываясь от зеркала и поворачиваясь то так, то так. В свободную минутку, пока никого нет рядом, можно было позвонить папе. Маруся достала подаренный коммуникатор, который болтался пристегнутый к комбинезону, и набрала номер. «Па?»
«Муся, ты где пропала? Я набирал несколько раз».
«Потеряла коммуникатор».
«Да что ж ты все теряешь? А что это за номер?»
«Мне новый подарили».
«А что ты? Ты что? Ты где вообще?»
«Я? Я? Чтобы такое соврать?»
«Ты что, в Шанхае?»
«Где?» — зачем-то переспросила Маруся.
«Ничего не понимаю».
«Алло, ты меня слышишь?»
«Муся».
«Алло».
«Ты почему-то высветилась, как будто чертовщина какая-то».
«А ты где?»
«В Гонконге».
«Ого!» — Маруся чуть не выпалила рядом. «Тьфу ты».
«Ладно, ты там в порядке? Мне пора бежать».
«Я в порядке».
«Перезвоню минут через 40».
Па!
Что?
Люблю тебя. Маруся почувствовала, как он улыбнулся.
Люблю тебя тоже, Муська.
Маруся отключила коммуникатор и посмотрела на себя в зеркало. Но то, что она увидела, заинтересовало ее больше собственного отражения. Примерочная, в которую ушел Носов, была открыта. Но Носова в ней не было. Маруся обернулась. Может, он ушел еще что-то себе взять? Не видно. Так, стоять и ждать тут? Позвонить? Но она не знает ни одного номера. Глупо, кстати, получилось. Маруся осмотрела зал, но ни одного знакомого лица не увидела. Неужели все-таки потерялась? Профессор говорил идти к кассе. Значит, там все и соберутся. Но где эта касса? Видимо, подразумевалась касса на первом этаже. И если обойти его весь, то где-нибудь она найдется. Маруся пошла по залу, внимательно выискивая глазами кассу. Черт знает что. Бесконечные ряды одежды. Через минуту глаз замылился, и Маруся вообще перестала ориентироваться. Все-таки надо вернуться на то место, где она рассталась с Носовым, и ждать его там. Он ответственный и не мог ее бросить. Скорее всего, отошел куда-то, и она не увидела его за одеждой. Или ему снова стало плохо, и он на минутку отбежал в туалет. Маруся вернулась к тому месту, с которого ушла, и с радостью увидела, что примерочная снова закрыта. Ага, значит, Носов там. Маруся подошла поближе и тихо позвала. «Нос!» Из примерочной не ответили. «Нос, ты тут?» Тишина. Может, он потерял сознание? Маруся осторожно приоткрыла дверь примерочной и лицом к лицу столкнулась с высоким смуглым китайцем, который смотрел на нее как-то недобро. Но главное, у него были разноцветные глаза. Маруся резко отпрыгнула назад, но разноглазый бросился за ней и набросил ей на голову какую-то тряпку. Потом Маруся почувствовала, как ее сбили с ног, схватили и понесли. Маруся закричала и стала вырываться. Ударилась о пол. Уронили, гады. Китаец резко сорвал тряпку с ее лица и быстрым движением всыпал в рот какие-то вонючие гранулы. Маруся попыталась выплюнуть их, но он зажал ей рот ладонью, и она почувствовала, как гранулы растворяются, приклеивая язык так, что она не могла уже ни говорить, ни кричать. Потом снова тряпку на лицо, удар под дых, и потащили. Убегая от одного врага, она приблизилась к другому и, похоже, более опасному. Неужели никто не обратит внимания на человека, который тащит девушку с мешком на голове? Маруся все ждала какой-то помощи. Она попыталась сконцентрироваться и послать какие-то сигналы профессору. Ну, вдруг он ее почувствует? Пыталась дотянуться рукой до коммуникатора в кармане, но ее сразу же больно ударили. Девушка услышала разговор. Похитителей было несколько. Благодаря переводчику она понимала, о чем шла речь. «Возьми ее костюм! Быстро, быстро! Ее уже ищут! Выруби их!» Черт, было больно, и в тряпке Маруся задыхалась. Потом снова смена температуры. Видимо, ее вынесли на улицу. Ударили обо что-то головой и стали запихивать. «О, нет! В багажник!» Маруся услышала щелчок, и стало очень темно. «Точно! В багажник!» Маруся потянулась здоровой рукой и сорвала с лица тряпку. Дышать стало легче, но не намного. «Саламандра! Им же нужна только саламандра! А она осталась в кармашке комбинезона! Надо сказать им, чтобы они забрали комбинезон и отпустили ее! Но как? Рот был намертво склеен какой-то зловонной жижей!» Маруся попыталась выдавить крышку багажника руками и ногами, но ничего не получилось. Машина поехала. Маруся достала коммуникатор и включила его. В багажнике стало чуть светлее. Что сделать? Набрать номер папы и молчать? И что? Он поймет, что что-то случилось, но даже не будет знать, что с ней и как помочь. Маруся выключила коммуникатор и расплакалась. Честно говоря, ей было до невозможности страшно. Неожиданно коммуникатор засветился сам. Маруся нажала на кнопку приема и услышала голос профессора.
«Маруся, Маруся, ты слышишь меня? Если не можешь говорить, молчи и слушай. В коммуникаторе есть маячок, так что я вижу и тебя, и твой предмет. пока мы недалеко. Не паникуй, мы едем за тобой. Слышишь, все будет хорошо.
Коммуникатор отключился. Маруся постаралась сдерживать слезы. Все-таки ее нашли, спасение близко, но слезы потекли еще быстрее, а фантазия рисовала ей самые ужасные картины. Девушка боялась, что в этой войне опять может кто-нибудь погибнуть, а она уже так полюбила всех этих людей и даже проклятую Алису. Машина резко повернула и Марусю откинула в сторону. Она снова ударилась головой. Если они будут так ее мотать, живой она не доедет. Еще один резкий поворот и снова удар. Похоже, они уходят от преследователей. Неожиданно машина остановилась, и теперь Маруся ударилась лицом, но, спасибо быстрой реакции, успела выставить вперед руки, так что зубы остались целы. Багажник открыли. Два здоровенных мужика вытащили ее, как куклу, и потащили в подвал. Этот район был совсем не похож на тот, где они были до этого. Невысокие старые дома, грязь и дождь. Вот он, дождь, который Маруся так хотела ощутить кожей. Теперь он мгновенно вымочил ее платье и волосы. В подвале ее долго волокли по лестнице вниз, а потом кинули в маленькую темную комнатку без окон. Закрыли на замок, и сразу же Маруся услышала звуки борьбы. Кто-то кого-то бил, вскрикивал. Девушка зажмурилась. Кто это мог быть? В их команде были одни подростки. Не профессор же! «Отойди от стены!» — крикнул кто-то из-за двери. «Бунин?» Маруся отошла как можно дальше и даже присела на корточки. Почти в ту же секунду стена взорвалась, и на Марусю посыпались камни. Она упала на колени и закрыла голову руками. Драка продолжалась. Чье-то тело отлетело прямо к ней. Маруся вскрикнула и отползла в сторону. Краем глаза она увидела, что это один из тех здоровых китайцев, что вынимали ее из машины. Судя по всему, амбал был мертв. Марусе стало дурно. После взрыва в комнате было настолько пыльно, что Маруся практически ничего не видела, даже вытянутой руки. Она закашлялась. «Осторожно!» Маруся уже не понимала, это ей говорят или кому-то еще. Кто-то схватил ее за плечо и дернул к себе. Потом еще чьи-то руки потащили ее из комнаты по лестнице вверх. Маруся практически не могла открывать глаза. Везде забилась пыль. Кто ее тащит? Свои? Чужие? Снова чей-то вопль сзади и звук падающего тела. Дождь. Значит, они на улице. У Маруси подкосились ноги, и она упала на землю. Ее снова взяли под руки и под коленки и понесли. Потом какая-то возня, положили на что-то мягкое. «Маруся!» Это был голос Носова. «Свои! Отойди!» Командный тон Алисы. Маруся почувствовала, как ее лицо бережно обтирают влажной тканью. «Наклонись немного», — сказала Алиса почти нежно. «Голову осторожно!» Она промыла Марусе глаза и тут же положила на них какие-то примочки. «Полежи пока так, я займусь твоей головой». Маруся положила голову на диван и показала пальцем на рот. «Что с ним?» – спросила Алиса. Маруся тихо замычала. «Они заклеили ей рот!» – сказал старичок. «Это пройдет само!» У Маруси защипало в носу. Снова хотелось плакать. Еще эту дрянь терпеть во рту не пойми сколько. Алиса аккуратно разглаживала волосы на голове Маруси, видимо, чтобы лучше осмотреть рану. «Шрам останется», – тихо сказала Алиса. Маруся промолчала. А что она могла сказать? Чьи-то теплые руки взяли Марусину ладонь и вложили туда что-то маленькое и ледяное. Саламандра. Маруся улыбнулась, хотя улыбаться она тоже не могла. Она просто сжала ящерку в кулаке и сразу же почувствовала себя намного лучше. «Все хорошо», — тихо сказал профессор. Маруся слегка кивнула. «Не мотай головой», — снова строго скомандовала Алиса. Маруся вздохнула. Кажется, она снова в безопасности. И с ящеркой. И с профессором. И с Носовым. И с Алисой. Не было только Ильи. Потому что он молчит? Или почему? Где он? Маруся убрала примочки, открыла глаза и увидела, что она сидит в темной комнате, заставленной свечами, а напротив нее тот самый разноглазый китаец. Маруся вздрогнула и осмотрелась по сторонам. «Галлюцинации», — спокойно объяснил разноглазый. «Гранулы имеют слабый наркотический эффект». Он улыбнулся. Маруся стала жутко. Она потрогала голову и почувствовала запекшуюся кровь на затылке. «Значит, все это спасение ей только померещилось?» «Рад видеть вас у себя в гостях», — вежливо кивнул мужчина. «Странный у вас способ приглашать в гости», — ответила Маруся по-русски, но, судя по всему, китаец ее понял. «Прошу простить меня за некоторое неудобство». «Где профессор?» Китаец развел руками и сделал удивленное лицо. «Они не могли бросить меня», — уверенно сказала Маруся. «Зачем же они привезли вас сюда?» — хитро прищурился разноглазый. Маруся не знала, что ответить, зато она обратила внимание, что снова может разговаривать. Во рту было противно и очень хотелось пить. «Можно воды?» — спросила Маруся. Откуда-то из темноты возникла китаянка в национальном костюме и поставила перед девушкой чайник с маленькой пиалой. Маруся налила себе чай и сделала пару глотков. «Зачем вы привезли меня сюда?» «Вы особенный гость. Вам нужна моя саламандра?» «Это...» — разноглазый покрутил в руках Марусину ящерку и отбросил ее за спину как ненужную вещь. «Пустяк. Мне нужны именно вы. Что во мне такого особенного?» — обессиленно спросила Маруся. «О-о-о!» — мужчина поднял указательный палец. «Вы очень необычная девушка». Из темноты возникла китаянка, которая поставила перед Марусей тарелку с дымящейся лапшой. Тут же другая принесла еще одну, с чем-то вроде жаркого. Они быстро приходили и уходили, и все блюда пахли фантастически вкусно. «Думаю, вам лучше поесть», — доброжелательно сказал разноглазый. Маруся оглядела стол. «Надеюсь, вы сюда ничего не подсыпали?» Китаец рассмеялся. «Я буду есть вместе с вами», — сказал он и взял со стола палочки. Маруся кивнула и последовала его примеру. Лапша была восхитительна. Марусе даже показалось, что ничего более вкусного она в жизни не ела. Жаркое было острым, со странным, почти черным мясом. Пирожки с овощами, креветки размером с половину ладони. Внутри стало тепло и приятно. Стоило попадать в плен, чтобы наконец-то наесться. «Пиво?» Разноглазый протянул Марусе бутылку с пенящимся напитком. «Я не пью», — замотала головой Маруся. «Очень хорошее пиво. Харбинское». Китаец сделал глоток. «Ммм, очень вкусно». Маруся подумала, что терять-то уже в общем нечего, и вполне возможно, что это был последний обед в ее жизни, так что она кивнула и взяла бутылку с пивом. Китаец улыбнулся. «Обязательно надо все попробовать», — ласково сказал он. «Для этого и дана жизнь». После бутылки пива все стало совсем хорошо. Маруся расслабилась и подумала, что тут тоже неплохо. К тому же она уже выражала желание остаться жить в Китае. Правда, сильно клонила в сон. «Думаю, вам лучше принять ванну и поспать», — словно прочитал ее мысли разноглазый. Маруся пьяно улыбнулась и кивнула. Китаянки аккуратно помогли ей встать и отвели в комнату с большой европейской кроватью. Рядом с кроватью, прямо на полу, стояла старинная ванна на ножках, наполненная горячей водой зеленого цвета. «Травы», — кивая, объяснила одна из китаянок. Вторая китаянка уже помогала снять платье. Марусе было так лениво думать и сопротивляться, что она позволила себя раздеть и поместить в ванну. Вода была приятной и мягкой, будто слегка маслянистой. Одна китаянка натирала тело Маруси мочалкой, вторая осторожно мыла голову, тщательно промывая волосы. Сознание уплывало и словно стирало из памяти все, что происходило с Марусей за последние 14 лет.
Когда Маруся проснулась, в комнате по-прежнему царил полумрак. Она поднялась с постели и накинула белый махровый халат. Вышла из комнаты и осмотрелась. Большой дом. В интерьере сочетаются китайский экзотический колорит и европейская барокко. Какие-то зеркала в тяжелых резных рамах, картины, статуэтки Будды и тут же мраморные бюсты. Золоченые подсвечники, китайские фонарики. Красиво. Маруся нашла комнату, в которой они вчера ужинали с Разноглазым, и внимательно осмотрела пол. Куда же он выбросил ящерку? «Уже проснулись?» Маруся обернулась на голос. Разноглазый стоял в таком же белом халате с чашечкой кофе и улыбался. «У вас всегда так темно? Непонятно, какое время дня?» «А зачем вам? Наблюдать за часами — дурацкая привычка». Маруся пожала плечами. «Кофе?» «Давайте кофе», — быстро согласилась Маруся. «Можно обойтись и без часов, если кормят по часам». Разноглазый щелкнул пальцами, и в комнате возникли китаянки с кофейником и чашками. Маруся села за стол. «Вам нравится здесь?» — поинтересовался Разноглазый. «Да, у вас красиво», — сказала Маруся. «И вкусно». Мужчина рассмеялся. «Вы, кажется, что-то искали здесь?» Маруся слегка смутилась. «Вам показалось». Разноглазый вытащил из кармана халата саламандру и положил на стол рядом с Марусей. «Смотрите, я не собираюсь отнимать ее у вас». Маруся взяла ящерку. Внешне она выглядела так же, как и раньше, но теперь от нее не исходило холода. «Подделка?» — спросила Маруся. Китаец сел рядом. «Подделка!» — вздохнул он. «Разумеется, я не верну вам вашу саламандру». Он говорил это так спокойно и доброжелательно, что Маруся даже растерялась, как надо было правильно реагировать на такое. «Тогда расскажите, что вам от меня надо, и, если можно, отпустите обратно к профессору». Китаец отпил кофе и промокнул губы салфеткой. «Боюсь, профессора уже нет с нами». Маруся побледнела. «В смысле, в Китае», — поправился Разноглазый. «Они улетели обратно еще вчера». Маруся задумалась. Китаец постоянно обманывал ее. Можно ли доверять этой информации? С другой стороны, почему профессор до сих пор не нашел ее? У него ведь есть компас и маячок на коммуникаторе. Впрочем, про коммуникатор можно было забыть. Теперь у Маруси не осталось ничего, кроме белого махрового халата. «Поверьте, здесь вас никто не найдет», — снова угадал Разноглазый. «Вы что, умеете читать мысли?» — спросила Маруся. «Нет», — пожал плечами Разноглазый. «Я умею это». Он снова щелкнул пальцами, и к нему подошла уже знакомая китаянка. Разноглазый взял ее руку и положил на стол. Потом сосредоточенно посмотрел на нее. Девушка вскрикнула и завыла, отдернув руку. Ее запястье висело, как тряпка. «Можешь идти», — спокойно сказал Разноглазый. Китаянка повернулась и ушла, поскуливая и придерживая одну руку другой. «Я умею ломать», — улыбаясь, сказал Разноглазый. Маруся нервно сглотнула. «Приятный собеседник, ничего не скажешь. Очень удобно, когда надо узнать какую-нибудь информацию», — продолжал улыбаться Разноглазый. «Лучше, чем Google». Теперь он направил взгляд на старинное кованое кресло и сощурился. Раздался жуткий треск, и кресло смялось в бесформенную кучу, как алюминиевая банка. Маруся отодвинула от себя чашку. Завтракать расхотелось. «И что же вы хотите узнать?» — с дрожью в голосе спросила она. «От вас?» — удивился Разноглазый. «Ничего». «Тогда зачем же вы держите меня здесь?» «Ну, хорошо. Раз вы такая нетерпеливая...» Мужчина встал и жестом предложил следовать за ним. «Я покажу вам кое-что». Маруся встала из-за стола и пошла по коридору. «Здесь ступенька, осторожно», — предупредил китаец. «Сейчас». Разноглазый отодвинул занавеску на стене, за которой оказались крючки с ключами, снял один ключ и открыл дверь. Они спустились по лестнице вниз, потом он открыл другую дверь, и Маруся вошла в светлую комнату, похожую на операционную. Вернее, это и была операционная. «Знаете, что это?» — спросил разноглазый, показывая Марусе на какой-то аппарат с прозрачными трубками. Марусе стало дурно. «Что?» «Это аппарат для выкачивания крови». Маруся попыталась переварить эту информацию и прийти к какому-то логичному заключению, хотя логичное заключение было всего одно. «Я перекачаю вашу кровь себе», — доходчиво объяснил разноглазый. «А мне чью?» — по-детски растерялась Маруся. Мужчина рассмеялся, и это было лучшим ответом на ее дурацкий вопрос. Марусю собирались выжать, как лимон, и выбросить. Всего-навсего, как обычный дурацкий лимон. «Предлагаю подняться наверх и допить кофе», — сказал разноглазый и обнял Марусю за плечи. «В Китае варят самый лучший кофе». Почувствовать вкус кофе не получалось. Маруся почему-то стала представлять себя в виде сосуда с жидкостью. «Сколько там? 5 литров крови». И вот туда добавляется новая жидкость, и Маруся становится еще мягче и вкуснее, чтобы потом ее засунули в эту соковыжималку и выкачали всю до последней капли. Еще она думала о том, будут ли это делать вживую или все-таки дадут какую-нибудь анестезию. Хотя вряд ли, ведь это может испортить состав крови. Тогда Маруся стала думать о том, как произойдет умирание. Будет ли это обычная потеря сознания, просто постепенно уснет и уже не проснется, или это будет болезненно и мучительно? Какой уж тут кофе? Саламандры не было. Значит, теперь она вполне себе смертная, никакого чуда не произойдет, кровь не восстановится, и она просто умрет. О, как это банально! Разноглазый сидел напротив за большим длинным столом из черного дерева и читал газету. Он вел себя так непринужденно, будто ничего особенного не происходило. Впрочем, он ведь был у себя дома, и для него действительно ничего особенного не происходило. «Вам нужна именно моя кровь?» — решила уточнить Маруся. Китаец опустил газету. «Ну да», — спокойно ответил он. «И что, прямо вся?» — не унималась Маруся. «Ей хотелось оставить себе хоть какой-нибудь шанс». «Нет, пока только часть», — сказал разноглазый. Маруся вздохнула с облегчением. «Но того, что останется, будет недостаточно для продолжения биологического существования», — неожиданно продолжил свою мысль китаец. «Для какого существования?» «Для жизни», — уточнил разноглазый и отпил кофе. «То есть я все равно умру?» «Перестань зацикливаться на этом. Это всего лишь смерть. Что ты знаешь о ней?» «Что я знаю о смерти? Я знаю, что тогда меня больше не будет. Всего лишь твоей физической оболочки. Вы что, мне про душу сейчас будете рассказывать? А ты не веришь в существование души? Да на здоровье пусть существует. Мне как-то пофиг. Мне гораздо важнее, чтобы оставалась жива моя физическая оболочка». «Это всего лишь кусок мяса», — с брезгливым пренебрежением сказал разноглазый. «Во-первых, это мой кусок мяса. Во-вторых, этот кусок мяса — я. В-третьих, мне нравится этот кусок мяса, и я хочу, чтобы он просуществовал как можно дольше». «Он просуществует очень долго», — заверил Марусю китаец. «Твое тело вместе со второй частью крови я заморожу. И ты... чего-чего? Заморожу». «Как утку, что ли?» — почему-то спросила Маруся и тут же сама удивилась, почему именно утку. Разноглазый рассмеялся. Видимо, ему тоже понравилось это сравнение. «Ну, можно сказать и так. При заморозке кровь все равно испортится», — вспомнила вдруг Маруся. «Поэтому я выкачаю из тебя всю кровь, но часть оставлю и...» «Нет, ну слушайте...» Маруся задумалась. Что-то тут не сходилось, и мозг отчаянно искал лазейку, через которую можно было бы избежать полного прекращения биологического существования. «А что именно находится в моей крови, что вам так нужно?» — спросила Маруся, переходя на более официальный тон. «Как будто два ученых обсуждают какую-то глобальную межгалактическую проблему и ищут варианты ее решения». «Некий ген», — таким же официальным тоном ответил разноглазый. Маруся, конечно, удивилась, что в ее крови существует некий ген. Но сейчас было не до размышлений. Надо было спасать свою шкуру, точнее, ген.
«Ген можно синтезировать», — серьезным тоном заявила Маруся. «Не знаю, как у вас в Китае, а наши ученые...» «Этот ген нельзя синтезировать», — перебил ее разноглазый. «Его можно выделить из одной капли», — не сдавалась Маруся. «Это я уже пробовал», — отмахнулся разноглазый и отбросил газету. «Значит, у вас уже была такая кровь с неким геном?» — обрадовалась Маруся. «Я пробовал на твоей», — невозмутимо ответил разноглазый. «Когда тебя привезли, ты была вся разбита». «Ох!» — Маруся почувствовала комок в горле. «И ничего не получилось», — покачал головой разноглазый. «Так, может, вам не хватает квалификации?» — рассерженно огрызнулась Маруся. Ее возмутил тот факт, что кто-то проводил опыты с ее кровью, пока она спала. Разноглазый никак не отреагировал на ее агрессивный тон и только пожал плечами. «Очень может быть. Вполне возможно, что этот способ вообще не сработает. Но я не могу упускать шанс». Маруся закипела от злости. «Чокнутый китаец, как же тебя переубедить?» В комнату вошла одна из китаянок, бесшумно подошла к Разноглазому и что-то ему шепнула. Разноглазый внимательно выслушал ее и жестом приказал уйти. Его лицо немного изменилось. Маруся показала, что новости, которые принесла служанка, не обрадовали его. «Нам придется поторопиться», — Разноглазый поднялся из-за стола. «Куда?» «Я даже немного тебе завидую», — сказал он и протянул руку. Несмотря на хорошее воспитание, Маруся решила проигнорировать доброжелательный, но неуместный жест потенциального убийцы. Они пошли по коридору, но, к счастью, не стали спускаться в подвал, а наоборот поднялись по лестнице вверх. С балкона открывался фантастический вид на сад. Воздух был на удивление свежим и даже слегка прохладным. «Тебе надо успокоиться», — сказал разноглазый. «Ты умеешь медитировать?» «Нет», — честно призналась Маруся. «Тогда просто дыши, вдыхай глубоко и думай о чем-нибудь приятном». «Вы что, издеваетесь?» — спросила Маруся. Разноглазый не ответил. Он закрыл глаза и вдохнул так, что его ноздри раздулись. Потом задержал дыхание и медленно выдохнул воздух. «Почувствуй, сколько здесь разных ароматов!» — тихо сказал разноглазый, не открывая глаз. «Расслабься и попробуй понять, что цветет в саду». Маруся посмотрела на сад, потом на разноглазого, сделала глубокий вдох и прыгнула с балкона. Густой кустарник с крупными розовыми цветами смягчил удар о землю. Маруся откатилась в сторону, туда, где по ее расчетам разноглазый не мог бы ее увидеть. Вскочила на ноги и побежала вдоль стены в сторону каких-то совсем уж непроглядных зарослей. Ей показалось, что там они ее точно не найдут. Непроглядные заросли оказались плохим укрытием, ибо состояли из тонких веток, причудливо переплетенных между собой плотной сеткой и сплошь покрытых мелкими листьями и колючками. Вот облом! Маруся остановилась на углу дома, боясь выглянуть, но неожиданно из-за угла появился сам разноглазый и без предупреждения залепил Марусе сильнейшую пощечину. «Я же сказал расслабиться, а ты кусты мять!» Он схватил ее за волосы и потащил обратно в дом. «Я 7 лет этот кустарник выращивал», — не унимался разноглазый. «Какая же ты глупая!» Маруся еле успевала передвигать ноги, так быстро шел разноглазый. И все это время она думала про профессора и про Илью, и про Носова. Почему они не спасают ее? Почему старенький китаец не помогает им найти разноглазого? Ведь они должны его знать. Почему папа до сих пор не поднял тревогу? Или если уже поднял, то где команда спасателей? Полиция где? Или кто тут у них? Где международный суд? Разноглазый толкнул Марусю на диван и пригладил растрепавшиеся волосы. «Ты очень красивая и очень глупая», — все еще сердито сказал он. «Таких, как ты, надо убивать и замораживать». «Логично», — согласилась Маруся. «Что?» — не расслышал китаец и поправил наушник. «Я говорю, что мне очень жаль ваш кустарник», — сказала Маруся. «И еще про то, что вы — козел». «Козел?» — снова переспросил разноглазый. «Еще какой?» — подтвердила Маруся и потрогала щеку. После пощечины она очень болела. «Я бы мог сломать тебе руку», — сказал разноглазый. «Ага, шею себе сломай», — огрызнулась Маруся. Разноглазый отвернулся и крикнул в темноту. Из коридора выбежали служанки, только теперь их было больше, и все они были одеты в странные прозрачные халаты, похожие на полиэтиленовый пакет, который Маруся видела на старике-фармацевте в аэропорту. Девушки схватили Марусю в 10 рук и поволокли в подвал. Вот оно, путь к соковыжималке. С
Сопротивляться этим маленьким женщинам с крепкими цепкими руками и сумасшедшему китайцу, который может переломать тебе кости, не самая хорошая затея. Вернее, бессмысленная и бесполезная. Маруся стала считать шаги. Вряд ли для того, чтобы успокоиться. Скорее, просто надо было чем-то отвлечь себя от мыслей, потому что мысли были грустные, а никакой спасительной идеи в голову не приходило. Они спустились в операционную, в которой суетилось еще несколько китаянок в медицинской форме. Маруся обратила внимание, что все они, как две капли воды, похожи друг на друга. Наверное, клоны. Или это ее воспаленное сознание так шутит? Две китаянки накрывали кушетки клеенками и обрабатывали их из пульверизаторов вонючей жидкостью. Две другие светили синими лампами-фонарями. Еще одна женщина подключала аппарат, сверяясь по коммуникатору и вводя необходимые данные в стационарный компьютер. Шестая служанка подтаскивала к аппарату огромный баллон, который был в полтора раза больше ее. Такие же Маруся видела в вагоне лаборатории. Седьмая уже ждала ее с трубками в руке. Как только баллон установили, девушки стали подключать к нему трубки и все время о чем-то переговаривались с главной, которая внимательно изучала текст в коммуникаторе. Затем они начали раздевать Марусю и заталкивать в обычную душевую кабинку, где уже шумела вода, которая падала сплошным потоком, как из ведра. Маруся зажмурилась и попыталась задержать дыхание, чтобы не захлебнуться в таком количестве воды. Но вода тут же отключилась, и Марусю стала обдувать со всех сторон теплым воздухом, словно феном. Китаянки кричали и заставляли ее вертеться, подняв руки, чтобы быстрее просохнуть. Мыслей не было, даже страх пропал. Вместо него появилось какое-то странное и неприятное чувство обреченности, как у животного, которого ведут на убой. Захотелось поскорее покончить со всем этим, лечь на кушетку, закрыть глаза. «Эй!» — одна из китаянок окликнула Марусю и заставила очнуться. Маруся подумала, что ей надо выходить из кабинки, и попробовала сделать шаг, но ее тут же подхватили на руки и прямо так, на руках, донесли до кушетки. «Успокоиться!» — резким движением главное уложила Марусю. Насильно распластанная на кушетке, Маруся снова закрыла глаза. Видеть все это было невыносимо. Клеенка прилипала к коже, и казалось, будто ты уже не можешь двинуться с места. Маленькие клонши, однако же, пристегнули Марусины руки и ноги ремнями, зажали голову в тиски и накрыли сверху полупрозрачной тканью. «Где ты, суперсила? Где умение убивать взглядом или ломать кости? Поджигать, двигать предметы, проходить сквозь стены, становиться невидимой? Где это все? Как бы сейчас пригодилась хоть одна, пусть и самая несерьезная способность? Где ты, Саламандра? Где профессор?» Стало очень холодно, будто Марусю уже начали замораживать, но она понимала, что это только нервы, тоска и отчаяние, одиночество и беззащитность. Она услышала голос Разноглазого. Он спрашивал у главной, все ли готово, и еще какие-то непонятные вещи на медицинском жаргоне. Потом шум воды и тихое жужжание фенов. Видимо, он проходил ту же процедуру. Сейчас он ляжет на соседнюю кушетку, и их вены соединят тонкими пластиковыми трубками. И ее кровь побежит по этим трубкам, наполняя чужое тело Марусиной жизнью, такой ценной, любимой, неповторимой, такой желанной. Вспомнилась разбитая коленка, когда-то совсем в детстве, и то, как папа рассказывал про красные кровяные тельца, и как чинили велосипед, а колесо откатилось аж на соседний огород, и там его схватила собака, кажется, это был боксер Джонни, и папа кричал соседу «Серый!», а дядя Сережа чинил что-то на крыше и оттуда матерился на Джонни и просил вернуть колесо. Маруся почувствовала иглу, вошедшую в ее шею. Это было так неожиданно, что она на мгновение вернулась в сознание и открыла глаза, но увидела лишь смутные силуэты через ткань, которые накрыли лицо. «Как труп», — подумала Маруся, — «они меня уже похоронили». В том месте, куда вошла игла, стала жечь, как будто игла была горячая, и почему-то одновременно с этим Маруся почувствовала, как леденеют ее ноги. Она попробовала пошевелить пальцами, но чья-то рука ударила ее по коленке, видимо, требуя полной неподвижности в такой ответственный момент. «Ну что ж!» Какой-то странный звук, похожий на короткие и частые шлепки. Потом хрип. Маруся из последних сил напряглась и заставила себя прислушаться к происходящему. А происходило что-то непонятное. Китаянки суетились и кричали. Кто-то хрипел. Кто? Разноглазый? Удары. Звон разбитого стекла.
Маруся попробовала повернуть голову, чтобы рассмотреть хоть что-то, но тиски плотно держали голову и не давали пошевелиться. Кто-то резко выдернул иглу, и Маруся почувствовала, как кровь потекла по шее вниз, на клеенку, стала затекать под плечо, и тут же резкая боль в голове. Тиски со щелчком разжались. Кто-то сорвал полупрозрачное покрывало с лица. Маруся увидела перепуганное лицо китаянки. Та повернула ей голову на бок и стала заклеивать прокол пластырем. Краем глаза Маруся увидела Разноглазого, который бился в припадке. Изо рта шла пена, тело побелело, а сквозь кожу отчетливо просматривались ярко-голубые вены. Женщины столпились вокруг него и пытались удержать тело на месте. Им было тяжело. Китаец извивался, как уж на сковородке. «Так тебе! Попробуй Марусину кровь и сдохни!» Она не понимала, что произошло, но для нее было очевидным, что в данную минуту тот самый некий ген, которого так добивался Разноглазый, убивал его мучительной смертью. Руки и ноги Маруси все еще были пристегнуты, и она все еще находилась в этом опасном месте. Что будет дальше? Что будет, если хозяин всей этой своры клонов погибнет? Отпустят ли они Марусю за ненадобностью или порвут на куски со злости? Удивительно, но происшедшее вернуло силы и способность думать. Враг был повержен, навсегда или временно, но пока он недееспособен, и все внимание приковано к нему. Маруся осмотрелась в поисках спасительного чуда, но ничего чудесного на глаза не попадалось. Она попробовала освободить руки, вытягивая их из ремней, но от ее движений ремни затягивались еще туже. Не вариант. Попробовать раскачать кушетку, чтобы она упала? Не совсем понятно, что это даст, кроме новых синяков. Но тем не менее, Маруся попробовала двигать телом вправо и влево. Кушетка оставалась неподвижной. Похоже, она припаяна к полу. Что еще? Думай, Маруся, думай. И тут Маруся засмеялась. Она хохотала громко, злобно и устрашающе. Не потому, что сошла с ума. Не потому, что ее развеселило плачевное состояние Разноглазого. И не потому, что у нее расшатались нервы. Когда ты безоружен и тебя окружают враги, главное — вывести их из равновесия любым неожиданным действием. А громкого смеха сейчас не ожидал никто. И это сработало. Китаянки смутились и на какое-то время даже отвлеклись от своего хозяина. Глаза. У нее такие же глаза, как у него. А это признак силы. Они прекрасно знают, что умеет он, но не знают, что умеет она. Маруся оторвала голову от кушетки и обвела взглядом весь этот курятник. «Видели, что я сделала с ним?» — закричала Маруся и состроила максимально злобную гримасу. Женщины испуганно переглянулись, некоторые отступили. Это придало Марусе еще больше уверенности. Она остановила взгляд на главный и прищурилась, словно прицеливалась. «Ко мне!» — грозно приказала Маруся. Словно парализованная, китаянка подошла к Марусе и опустила голову. «Расстегнуть!» Разноглазый захрипел, и служанка обернулась в его сторону. «Быстро!» — закричала Маруся, пока эффект внушения не прошел. Китаянка подошла еще ближе, нажала на какую-то кнопку под кушеткой, и все ремни мигом отстегнулись. Маруся села и только сейчас почувствовала, насколько она ослабла. Голова закружилась, в глазах потемнело. Перепуганные служанки смущенно стояли в стороне, не понимая, что делать дальше. Маруся собралась силами и встала. Роль надо доиграть до конца. Главное не грохнуться в обморок в самый ответственный момент. Она решительно подошла к Разноглазому и сразу же накрыла его лицо тканью. От греха подальше. «Несите предмет!» — скомандовала Маруся. «Я спасу его!» «Предмет?» — переспросила главная. «Ты знаешь, о чем я говорю?» — загадочно прошептала Маруся, глядя ей прямо в глаза. Китаянка кивнула и убежала из операционной. «Быстро принесите мне воды!» — импровизировала Маруся. «Его надо сейчас же намочить!» Несколько женщин схватили миски и побежали в душевую кабину. «Мало, мало воды!» — Маруся обернулась к остальным женщинам. «Наберите ванну! Мы должны сейчас же вывести токсин!» Разноглазый снова начал извиваться то ли от возмущения, то ли ему действительно было больно. Он становился все более прозрачным, а сосуды на его теле проступили наружу, словно голубые веревки. «Вот, вот все!» — закричала главная, протягивая Марусе шкатулку. «Все здесь!» Маруся взяла шкатулку в руки и отошла в сторону. Поставила ее на столик. Рассмотрела со всех сторон. «Неужели сработало?» — спросила.
спаси его!» — зарыдала главная, повиснув у девушки на плече.
«Не мешай!» — огрызнулась Маруся.
Она осторожно приоткрыла шкатулку и заглянула внутрь. На мягкой бархатной подушке лежала саламандра и еще один незнакомый Марусе предмет. Серебристая фигурка морского конька. Маруся взяла оба предмета в руки и ощутила резкий подъем энергии, будто ее зарядили, как батарейку. «Вот это да! Вот это да! Такое чувство, будто она может оторваться от пола и взлететь!»
«Ванна готова!» — отрапортовала одна из близняшек.
«Положите его в воду», — спокойным голосом сказала Маруся. Теперь она чувствовала себя гораздо увереннее.
«Видишь это?» — спросила Маруся, протягивая вперед руку с морским коньком. «Он спасет его, но только в воде».
Все женщины закивали, словно соглашаясь со словами Маруси.
«Вода — его стихия», — продолжала нести ахинею Маруся. «Пара часов в воде, и он придет в норму. Ясно?»
«Кивают. Хорошо». Только сейчас Маруся поняла, что она все это время стоит голая в операционной и командует толпой каких-то безумных рабынь сумасшедшего убийцы. Хороша картина.
«Вещи мои где?» — заорала она.
Видимо, вопрос был не самый удачный, потому что женщины напряглись.
«Ты обещала спасти его!»
«Халат хотя бы!» — поправилась Маруся. «Мне холодно!» Китаянки снова закивали, и сразу две бросились одевать девушку в белый махровый халат. Не платье, конечно, но хоть что-то. Маруся поднялась по лестнице в дом. Следом за ней семенили женщины. Они тащили тело Разноглазого, который все еще корчился в муках, и поэтому нести его было тяжело. Маруся поднялась первой и встала в коридоре, дожидаясь, когда они поднимутся. Сейчас главное не делать резких движений. Любая ошибка, и они поймут, что она блефует. Конечно, предметы теперь у нее, но еще неизвестно, будут ли они работать. Женщины пронесли тело Разноглазого мимо Маруси куда-то дальше, видимо, туда, где стояла его ванна. И тут Маруся не выдержала. Она подвязала халат, зажала в руках предметы и бросилась в обратную сторону. Где-то там был выход, дверь, еще дверь. Маруся вытолкнула ее плечом и оказалась на улице. Теперь быстро пробежать через сад и преодолеть ворота. Ворота, разумеется, закрыты. Чтобы не потерять саламандру с коньком, Маруся засунула их в рот и полезла через забор. Халат цеплялся за резной орнамент и мешал лезть. Пустяки! Сейчас, когда от свободы ее отделяла всего пара метров кованой решетки, ей не мог помешать и сам черт. Маруся спрыгнула вниз и побежала дальше. Неважно куда, главное — подальше от этого ужасного места.
Бежать босиком – то еще удовольствие. Даже по шанхайскому асфальту, похожему на теплый резиновый ковер. Оборачиваться Маруся не рискнула, мало ли. Впрочем, вокруг вроде тишина и покой, поэтому можно надеяться, что погони нет. Единственное, что немного смущало – свет, лившийся из-за спины. Маруся все время наступала на собственную тень. Что это? Ни солнце, ни фонарь, ни прожектор. Она не выдержала и обернулась. Прямо за ней, буквально в паре сантиметров над асфальтом, парил огромный черный лимузин и нагло светил, теперь уже в лицо, молочно-белыми фарами. Конечно, можно было бы свернуть в узкую улочку или придумать еще что-нибудь, но Маруся поймала себя на мысли, что для подвигов сил не осталось. К тому же саламандру она вернула в придачу с морским коньком китайца, так что при желании можно было превратить эту роскошную машину в груду металла. Лимузин медленно остановился и пригасил свет. Из-за зеркальных стекол рассмотреть, кто сидел внутри, было невозможно, поэтому Маруся стояла и ждала, что произойдет дальше. Раз уж машина ехала за ней, значит, тому, кто за рулем, нужна именно Маруся. Поэтому, в конце концов, из авто кто-нибудь обязательно выйдет. Тем временем задняя дверца лимузина бесшумно отъехала в сторону. И что? Никто не выйдет? Может, это приглашение? Или ловушка? Или кто-то прислал ее на помощь? Маруся вытащила изо рта ящерку и конька, совсем про них забыла, могла и проглотить. Переложила предметы в карман, после чего осторожно обошла вокруг машины и заглянула внутрь. Темень. Ничего не видно. Неожиданно загорелся свет, и Маруся увидела себя. В это было невозможно поверить, но внутри, на мягком кожаном диване, сидела именно она, Маруся, в точно таком же халате, босая, с разбитым лицом и разноцветными глазами, которые смотрели прямо в глаза самой Маруси. «Как это вообще может быть?» «Ты кто?» — потрясенно спросила Маруся свою копию и даже собственного голоса не узнала от искреннего возмущения. «Я — это ты?» — ехидно улыбаясь, ответил двойник. «Я вижу, что ты — это я, но ты не я, потому что...» Маруся замешкалась. «Я — это я!» «Может, сядешь уже?» — довольно дружелюбно предложила копия. Маруся на секунду задумалась, стоит ли, но, тем не менее, в машину забралась и принялась внимательно разглядывать собеседницу. «Ты что, мой клон какой-то?» «Почему какой-то? У тебя что, их много?» «Так ты клон?» Вторая Маруся надавила на панель в спинке переднего кресла, и дверца лимузина мягко закрылась. «Я не клон». «А кто?» Копия рассмеялась и закрыла лицо руками. То, что происходило дальше, было не самым приятным зрелищем. Ее руки и ноги стали расти, покрываясь черными волосками. Тело раздалось вширь и вытянулось. Халат из махрового стал каким-то липким и вязким, словно смола. Затем эта субстанция потемнела, загустела и превратилась в ярко-голубую рубашку пола и белые штаны. Считанное мгновение, и перед Марусей сидела уже не 14-летняя девочка, а взрослый мужчина, который наконец-то отвел руки от лица. Она его узнала. Нестор. Это точно был он, хотя Маруся никогда раньше не видела его вживую. Известный маг и экстрасенс оказался улыбчивым и симпатичным мужчиной. Свои фирменные круглые очки с зелеными стеклами он почему-то не надел. Поэтому Маруся увидела глаза Нестора, смотрящие на нее с нескрываемым интересом. «А! Глаза! Маруся неожиданно поняла, что они, о боже, разноцветные. У него тоже есть предмет? Мозг работал так быстро, что Маруся сразу же вспомнила о разговоре с соседкой, что настанет время, когда она поверит в чудо. И Маруся действительно поверила. Чудеса, вот они. И Нестор, конечно же, мог исцелять, а очки он носил именно потому, что скрывал. «Я владею предметом, при помощи которого можно менять внешность», словно закончил Марусину мысль сам Нестор. «Прикольно, правда?» «Вы что, следили за мной?» «Ну да, а что?» «Ничего, я уже привыкла». «Нужно поговорить». Нестор почесал подбородок и ударил костяшками пальцев в тонированное стекло, отделяющее их от водителя. Маруся выглянула в окно и обнаружила, что машина двинулась с места. Внутри салона почувствовать это было невозможно. «Извини за этот цирк. Не мог удержаться. Не хотел тебя сразу так пугать с собой. Думал как-то подманить». Нестор подмигнул. «Встретить саму себя — беспроигрышный ход. Увидела и вот...» Нестор обвел руками салон. «Ты уже у меня в машине». «Ну и что?» — пожала плечами Маруся. «Зато я могу вас убить». «Зачем?» — искренне удивился Нестор. «Ну, если вдруг вы решите напасть на меня». «Если бы я решил напасть, тебя не спасли бы никакие предметы», — ласково улыбнулся Нестор. «Давайте не будем пробовать», — немного смутившись, предложила Маруся. «Не будем», — с легкостью согласился Нестор. «Пить хочешь?» Маруся отрицательно замотала головой. Нестор вытащил из бара бутылку минеральной воды и сделал пару глотков. «После этих штук всегда так паршиво». «После каких?» Нестор раскрыл ладонь. На ней лежала маленькая металлическая бабочка. «Это она меняет внешность?» — деловито спросила Маруся. Нестор кивнул. «А почему паршиво?» «Потому что предметы». Маруся не поняла. «И что?» «А ты не знаешь?» Маруся пожала плечами. «Ну, тебе ведь, наверное, рассказывали, что предметы изначально принадлежали не нам». «Ну, кое-что краем уха слышала. А на человека они оказывают разрушительное действие. То есть, пока у тебя один предмет, ты просто болеешь. Два — сильно болеешь. Три — умираешь. И так далее». «И так далее?» «В общем, постоянно их таскать с собой не будешь». Нестор опять надавил на панель и спрятал бабочку в открывшуюся нишу. «Может, это радиация или защита от дурака? В смысле, от человека. Люди ведь постоянно стремятся заполучить все предметы». «Зачем же они хотят их заполучить, если сами умирают от этого?» «Потому что чем больше предметов, тем больше власти». «А зачем больше власти, если она в итоге разрушает?» «Ты историю хорошо учила?» Маруся вспыхнула. «Вы прям как Бунин!» Нестор рассмеялся. «Нет, я совсем не как Бунин. В отличие от Бунина, я тебя не предавал и не продавал». Маруся нахмурилась. Уже второй человек говорил ей о предательстве профессора, но верить этому совершенно не хотелось. «С чего вы взяли, что он меня предал? Ты помнишь, что сегодня намечалось в Зеленом городе?» «Я даже не помню, какой сегодня день недели». «Сегодня открытие международной конференции археологов». «И что?» Тонированное стекло, которое отгораживало водителя от пассажиров, вдруг замигало, и на нем появилось изображение. Маруся узнала Зеленый город и здание администрации. Только теперь перед ним стояла трибуна, на которой толпились какие-то радостные люди. Среди них был и профессор, и Носов, и Алиса, и Илья. Вот крупный план выхватил лицо Бунина. Он весь сияет от счастья и произносит какую-то торжественную речь. «Прости, что без звука, но, по-моему, и так понятно». Нестор откинулся на спинку кресла. Маруся с отчаянием смотрела на Носова, который раздавал гостям буклеты, на Илью, который обнимал Алису. У Алисы даже была новая прическа. Какой цинизм! Впрочем, что еще от нее ожидать? На самой трибуне, как на экране, транслировали ролики участников конференции. Мелькали огромные фотографии скелетов вымерших животных, мумий, древних городов, подводные съемки, раскопки в пустыне, пещеры со сталактитами. И все это перебивалось заставкой «8-я международная конференция археологов». «Письмо, которое ты получила из школы, было от Бунина?» Маруся кивнула. «И как он это объяснил?» Маруся обернулась к Нестору. «Никак. Он вообще немного говорил, правда?» «Было некогда». «Потому что за вами гнались?» «Да». «Ты видела, что за вами гнались?» «Я видела». Маруся вспомнила ту сцену в метро с отдаляющимся предметом-невидимкой. «Господи, какая же она дура! Это ведь мог быть просто предмет, без человека!» «Она просто поверила, что предметы видны в активном состоянии. Она вообще много чему верила!» «В общем-то, я ничего не видела», — согласилась Маруся. «Фактически тебя заманили, схватили, посадили в самолет и доставили прямиком в руки Чену». От обиды сдавило горло. К сожалению, пока все сходилось. Почти все. Кому? К Чену. Маруся была готова расплакаться. «А как же взрыв?» «Он был подстроен». «Подстроен?» «Илья неплохо разбирается в физике», — сочувственно улыбнулся Нестор. «Илья, он появился сразу после взрыва и вел себя очень странно. И эти его дурацкие шутки, не похоже, чтобы они действительно переживали за нее». Нестор выключил изображение на панели как раз в тот момент, когда там выступал какой-то плешивый старик, похожий на жабу. Сейчас все эти люди казались Марусе особенно отвратительными. «Почему? Почему они тебя предали? Почему вы за мной следили?» Нестор сел поудобнее и развернулся к Марусе так, чтобы смотреть ей прямо в глаза. «У меня был план, который, правда, претерпел некоторые изменения, пока я изучал тебя. Начну не с этого. Вернемся к разговору о предметах. Как я уже говорил, они губительным образом влияют на своих владельцев. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Людей исцеляете. Мне досталось такое благородное свойство, и я стал... И я стал заниматься тем, что, скажем так, тем, что подкинула судьба. И немало денег на этом заработали», — язвительно заметила Маруся. «Очень много денег, но речь не об этом. Ты ведь не знаешь, на что я трачу эти деньги?» «Ха, на пятиэтажный дом с круглосуточной охраной». «Ох, да ты тоже следила за мной», — улыбнулся Нестор. «Читала в журнале. Моя соседка вас очень любит. Помимо дома, я сделал еще много хорошего. И не для себя». Нестор поднял указательный палец, подчеркивая важность сказанного. «В любом случае, я неплохой парень, хоть и с пятиэтажным домом». «И зачем вам я?» Нестор нагнулся и вытащил из-под сиденья узкий ящик, обтянутый черной кожей. «Смотри». Ящик раскрылся, и Маруся увидела, что он весь забит ампулами и шприцами. «Что это?» «Каждый раз, когда я исцеляю кого-нибудь, я трачу слишком много здоровья. Вы... Предмет убивает меня. И вы продолжаете лечить? А как бы ты поступила на моем месте?» Маруся задумалась. Могла бы она пойти на такие жертвы ради кого-то? С одной стороны, конечно, нет. С другой стороны, Легко размышлять об этом чисто теоретически, а на практике? Если бы она увидела умирающего ребенка и знала, что может спасти его, пусть даже ценой собственного здоровья? Определенно, да. Предметов много, и они неравноценны. Свойства некоторых из них можно назвать бесполезными, но есть и очень мощные. Чем сильнее предмет, тем больше сил он отнимает. Нестор закрыл ящик. В Америке живет парень, который не спит уже несколько лет. Он понятия не имеет, что с ним происходит. Носит на шее индейский, как он думает, амулет в виде летучей мыши, найденный где-то на огороде. И не спит. Довольно бесполезное свойство, если ты не работаешь круглые сутки. А этот парень далеко не трудоголик. Есть люди, которые могут обходиться без воды или запоминать бесчисленное количество информации. В Германии, например, живет профессор Генрих Гертхард, который каждый год издает гиды для путешественников. При этом никто не знает, что на самом деле этот человек никогда не выходил из дома. Просто у него есть предмет – ворон. И дар видеть то, что он захочет. Другими словами, можно сказать, что этот профессор – медиум. И он мог бы найти какое-то другое, более полезное применение своему таланту. Но он стал просто гидом. Впрочем, чего ждать от учителя географии? «Ну, гиды – это тоже полезно», – на автомате ответила Маруся. Шок от увиденного все еще не отпускал, и поэтому Нестора она слушала вполуха. Нестор потянулся к бару, взял очередную бутылку с водой и начал медленно отвинчивать крышку. «Знаешь, кто основной читатель гидов?»
«Кто?»
«Агорафобы».
«Кто?»
Маруся на мгновение пришла в себя. «Люди, которые боятся выходить из дома».
Ха, «Так может, этот Генрих тоже агорафоб?»
Нестор рассмеялся так, что пролил на себя немного минералки.
«Агорафоб, ну да, скорее всего, так оно и есть».
Маруся отметила, что у Нестора очень приятный смех, да и сам он скорее вызывал симпатию. Странно, что на фотографиях экстрасенс никогда не улыбался.
«А Гордеев? Ты что-нибудь слышала про Бориса Гордеева? Что, тоже боится выходить из дома?
Ты что, не знаешь, кто такой Гордеев?»
Казалось, Нестор пытается вовлечь Марусю в разговор, в который она никак не хочет втягиваться.
«У меня в классе есть Гордеев.
Ну, олигарх, который в Лондоне?»
«Был в Лондоне, сейчас уже в России».
Нестор отпил воды, поморщился, прочитал этикетку и поставил бутылку обратно в бар.
«Ты знаешь, на чем он сделал карьеру?»
Маруся вздохнула.
«Окей, рассказываю.
Представь себе парня, который работает на почте. Ты представляешь себе работу на почте?»
«Ну, какая может быть работа на почте?»
«Нет, не электронная почта, обычная.
Ты в курсе, что люди все еще отправляют друг другу посылки?»
«Ну и?»
«Так вот, работа на почте – это такая работа, на которую может пойти только какой-нибудь...» Нестор задумался, подбирая слова. «Ну, в общем, какой-нибудь очень странный человек без амбиций. Или идиот. Получил информацию, нажал на кнопку, ввел информацию, нажал на кнопку и так далее. Встал, выпил кофе, сел обратно и снова нажимаешь на кнопки. Так вот, Гордеев. 5 лет он проработал на почте, потом вдруг стал начальником отдела, через месяц оказался в министерстве, еще через месяц ушел в бизнес. Не просто в бизнес, в крупный бизнес». Самые мегамонстры, на переговоры с которыми у других уходили годы, соглашались с ним работать после первой же встречи.
И как это получилось?
Дар, убеждение. Не знаю, как он выглядит, никогда не видел. Тоже очень мощный предмет. Орел. Ты говоришь, тебя слушают? Я бы даже сказал, слушаются. Что-то вроде гипноза.
И что, Гордеев?
В пятерке самых богатых людей мира.
Я, в смысле, тоже болеет?
Не сомневаюсь. Странно, что он до сих пор не обратился ко мне.
Нестор расплылся в улыбке, но, увидев, что Маруся никак не отреагировала на шутку, снова стал серьезным.
В той или иной степени болеют все обладатели предметов. Зависит это и от мощности предмета, и от, скажем так, чистоты его применения. Так вот, исцеление – одно из самых сильных свойств, поэтому рано или поздно я превращусь в живой труп.
Профессор говорил, что ящерка – главный предмет.
Это так.
Помимо того, что это самый сильный предмет, он к тому же нейтрализует действия других предметов. То есть с ней ты можешь обладать и пользоваться любым количеством артефактов. Ненавижу это слово, но кажется, они называются именно так.
То есть вам нужна ящерка?
Ты, кстати, знаешь, что это не просто ящерка, а саламандра?
Да, знаю.
Ну, тогда мы подошли к самому интересному моменту. Маруся достала саламандру из кармана халата и посмотрела на нее.
«Почему вы сказали, что ваши планы изменились?»
«Мощность твоего предмета такова, что его владелец не может вынести этой силы».
Маруся удивленно посмотрела на Нестора.
«Не может?»
«Да, человек погибает, причем довольно быстро. Смерть словно преследует его повсюду, пока однажды не забирает с собой».
Маруся вспомнила все, что происходило с ней с момента получения ящерки. Парадоксально, но предмет, который дает человеку бессмертие, сам же убивает его.
«Но почему же я жива?»
«Что тебе говорил Чен?»
«Что у меня в крови?»
Разноглазый говорил про какой-то ген, который есть у Маруси, и пытался заполучить его.
«У тебя не совсем обычная ДНК».
«Не совсем обычная? Это какая?»
Нестор улыбнулся.
«Ну же, девочка, напряги свою голову. Кто может обладать предметами без вреда для здоровья?»
Марусю задело это обращение. «Напряги голову». В последнее время она только этим и занималась. Причем так часто, что, видимо, от напряжения мозг уже лопнул.
«Существа», — начал Нестор.
«Я что?»
«Ну?»
«Вот сейчас он точно лопнет». Маруся чувствовала, что черепная коробка сейчас разорвется, как перегретый пакетик попкорна.
«Но я же непрозрачная!» — закричала она с отчаянием и тут же вспомнила фотографии в автобусе старого китайца. «И эти синие прожилки на своей коже! И
ты потомок!»
«Я нормальная!»
«Но у тебя их ДНК!»
«Да нет у меня ничего. Я обычная, нормальная. Я вообще нормальная и даже не умная. У меня самая низкая успеваемость в школе, и я постоянно влипаю во всякую фигню и даже не читаю книг и историю и этих долбанных греков!»
Нестор рассмеялся.
«И тем не менее ты не умерла. Саламандра приняла тебя и вступила с тобой в симбиотические отношения. Я даже слов таких не знаю. Маруся все пыталась отнекиваться.
Тот, кто подкинул тебе ящерку, знал о тебе. Он знал, что ты выживешь.
Ну как можно было?
А эти прозрачные существа, твои, можно сказать, родственники, перебил Марусю Нестор.
Родственники у меня мама и папа.
И хорошо ты помнишь свою маму.
Маруся не собиралась обсуждать эту неприятную тему.
Достаточно, чтобы знать, что она не была прозрачной тварью с синими жилками, жестко отрезала Маруся.
«Она и не была», — спокойно согласился Нестор.
Маруся заметила, что машина стоит на месте. Видимо, они уже приехали, но не выходили, так как нужно было закончить разговор.
Маленький жук, скоробей.
Маруся отвернулась от окна и вопросительно посмотрела на Нестора.
«Исцеляет».
«Давайте прекратим говорить загадками. Мне так все надоело. Все эти ваши чудеса, артефакты. Я просто хочу понять, что нужно сделать, чтобы вы все от меня отстали».
«Некоторые предметы дружат между собой».
«О нет!»
Маруся повалилась на спинку кресла и закатила глаза.
«Когда же все это безумие закончится?»
«Саламандра и скоробей дружат».
«Очень рада за них».
«Если у меня будут оба предмета, скоробей сможет нейтрализовать губительное действие саламандры. Она не даст мне умереть».
«И вы будете исцелять людей?»
«Да».
«Нести добро?»
«Да».
«Спасать мир?»
«Да».
«Меня тошнит от всей вашей тусовки», — честно призналась Маруся. «Вы говорите громкие слова, спасаете мир, желаете добра и убиваете все, что встает у вас на пути, лишь бы власть заполучить».
Хм,
А говорила неумная, ухмыльнулся Нестор. Я думала, у меня есть друзья, а они предали меня. Каждый следующий человек пытался меня либо убить, либо обмануть. А вы мне своими сказками окончательно мозг вынесли. В жизни всегда так. Только не в моей. Маруся извлекла из кармана саламандру и морского конька, взяла Нестора за руку и вложила оба предмета в его ладонь. Надеюсь больше никогда вас не увидеть. Она пнула дверцу, и та послушно отползла в сторону. В салон ворвался горячий влажный воздух. Маруся вылезла из машины и огляделась по сторонам. Куда идти и как добираться домой, непонятно. Тем не менее, избавившись от предметов, она испытала невероятное облегчение, будто расторгла тот самый дьявольский контракт. «Стой!» Маруся обернулась и посмотрела на Нестора. «Позволь хотя бы вывести тебя отсюда». «Куда?» «Куда захочешь, или ты решила остаться жить в Шанхае?» Маруся закрыла лицо руками. «Вернуться домой, плюхнуться на кровать».